Программа Ольги Матиевой о классической музыке. Бах его знает. На 117.2.
Добрый вечер, дорогие друзья. Очень рада снова быть в эфире, очень рада вас всех приветствовать и даже видеть какую-то активность в чате уже. Несмотря на то, что передача только-только начинается. Иван уже проанонсировал, не только Иван, вы все наверняка здесь собравшиеся знаете, о чем будет передача. И я надеюсь, что ваши воспоминания о детстве и музыкальной школе теплы и нежны, и вы получите много удовольствия от возможных вероятных флешбеков. Если они не очень теплые и нежны, я надеюсь, что мне удастся приоткрыть всю эту привычную музыку из репертуара детской музыкальной школы под тем углом, под которым вы сможете полюбить ее снова. Ну или просто не морщиться, когда услышите. Итак, так получилось, что я сегодня очень много музыки сыграла сама, практически в домашних условиях, поэтому атмосфера у нас прямо вот школьная, пришкольная. Представьте себе немножко скрипящий иногда стул, какие-то доносящиеся с улицы голоса прохожих, слегка расстроенный какой-нибудь ре-бемоль второй октавы. Надеюсь, что этот эффект погрузит вас в, я все еще надеюсь, теплые воспоминания о музыкалке еще глубже и приятнее. Пишите в чат все ваши впечатления, воспоминания, мысли, инсайты. Ну, как обычно, я очень рада чату. Итак, первое произведение, о котором мы сегодня поговорим, ну, как произведение, книжечка, это «Нотная тетрадь» Анны Магдалены Бах. Через нее проходили просто, я думаю, все. И мы уже обсуждали неоднократно в этой передаче, что Бах был не один, у него были как минимум сыновья, в свое время не менее, если не более, знаменитые, чем Бах-отец. Но, как вы можете понять из названия, Анна Магдалена — это, скорее всего, не сын, а кто-то еще. Так вот, Анна Магдалена — это жена Баха, вторая его жена, довольно известная в свое время певица, для которой он, ну и не только он, собственно, вся семья собрала такую книжечку учебную. Это пьеса для начинающих, много красивой музыки. Очень долго практически все пьесы приписывались Баху, дальше это все стало исследоваться, и стало выясняться, что вот эту пьесу написал этот сын Баха, вот эту пьесу написал этот сын Баха, а вот эту пьесу написал вообще не Бах, а кто-то еще. Поэтому многие совершенно хрестоматийные минуэтики, которые играют дети в музыкальных школах, очень долгое время считались баховскими, а оказались, ну, например, авторство композитора Петцеля, от которого в репертуаре не осталось практически ничего, а вот один вот этот минуэтик, подишь ты, застрял, и застрял очень крепко. Так вот, Анна Магдалена Бах, помимо того, что она пела и училась немножко играть на клавесине, была вообще женщина талантливая, очень много музыки, переписавшая своей рукой, и существует очень мощная такая теория, за которую некоторые исследователи очень активно выступают, что Анна Магдалена Баха музыку-то сочиняла неплохо, и виолончельные сюиты Баха Иоганна Себастьяна — это на самом деле виолончельные сюиты авторства Анны Магдалены. Но, насколько я знаю, споры все еще ведутся. Итак, предлагаю послушать немножечко музыки, три пьесочки из той самой «Нотной тетради» Анны Магдалены Бах. Thank you.
Thank you.
Ну, уж последняя пьеса точно должна была вызвать какие-нибудь флешбеки, потому что она супер популярная. Особенно мне хочется сейчас поговорить про самую первую пьесу, которая прозвучала. Это ария. Ее играют в музыкальных школах редко, потому что она сложноватенькая детям. Но у вас, дорогие слушатели, наверняка могло возникнуть ощущение, где-то я это слышал, что-то знакомое. Я вам скажу, где. Дело в том, что эту арию Бах использовал как тему для вариаций, которая называется «Гольберг-вариации». Это огромный цикл. Я даже не очень точно помню, сколько они звучат. Ох, надо будет потом проверить. Длиннющий цикл вариаций, который Бах написал для одного вельможи, который страдал от бессонницы, чтобы тот под эту музыку коротал долгие бессонные вечера. И эту музыку любят использовать в кино. Например, в фильме «Молчание ягнят» ее слушает главный маньяк фильма перед тем, как вгрызться кому-то в лицо. Нас слушают дети, кстати? Я надеюсь, что нет, то, возможно, я кого-то испугала. Но если да, то не пугайтесь, пожалуйста, продолжайте слушать. Больше таких моментов не будет. Итак, продолжим. И продолжим мы теперь Моцартом. Так получилось, что раз мы говорим о детях, мы очень много говорим и о семьях. И раз уж мы обсудили подробно семью Баха, теперь мы подробно обсудим семью Моцарта. Дело в том, что когда мы говорим Моцарт, мы обычно думаем, в отличие от ситуации с Бахом, про Моцарта сына, а у сына был отец, музыкант по имени Леопольд. Леопольд Моцарт был музыкант довольно успешный. Знаете, представьте себе, человек немного за 30, работает, здесь работает, там работает, карьеру сделал неплохую, женат. Книжка у него вышла, методика по игре по скрипке. Игра по скрипке, извините, по игре на скрипке. Очень популярная была книга долгое время, такая основная на эту тему. В общем, все у человека хорошо. Ну и как у любого женатого человека того времени, у него рождаются дети. Дети у него рождаются, опять-таки, как принято в то время, в большом количестве. 7 человек родилось, но выжило 2. Девочка по имени Нанерль и мальчик по имени Вольфганг Амадей. На самом деле там гораздо больше имен, штук 5, но мы его знаем как Вольфганга Амадея. Итак, детишки стали подрастать, и прошло всего несколько лет, когда Леопольд Моцарт понял, что подрастают не просто детишки, а подрастают вундеркинды, подрастают супермузыкальные дети с невероятными талантами, и с этим надо что-то делать. Что делает Леопольд Моцарт? Леопольд Моцарт увольняется со всяких разных своих работ, берет детей в охапку и едет гастролировать с ними по Европе. Не знаю, сложно мне сказать, хорошо это было, плохо это было, но представьте себе, вот в то время эти 2 детей ездят по Европе, дают концерты, трясутся в этих почтовых каретах, едят, что попало в трактирах, периодически чем-то болеют, потому что все дети чем-то болеют, а в то время, представьте себе, тем более. Рассказывают, что был момент, когда Моцарт на каких-то гастролях на несколько дней ослеп, Моцарт-младший, из-за последствий какого-то заболевания, типа оспы. Нанерли в какой-то момент соборовали, потому что она настолько была плоха. Но ничего, все вроде выжили в итоге. Сами по себе гастроли больше напоминали бродячий цирк, честно говоря, чем такие классические гастроли классических музыкантов, как мы их представляем. Леопольд понимал, что всякие князья, графы и прочие вельможи, для которых они играют, хотят шоу. Не искусство, знаете, чистое, высокое, сложное, а они хотят шоу. Поэтому устраивалось шоу. Дети играли завязанными глазами, на клавиатуре, закрытой шарфом или чем-то подобным, угадывали ноту по звону какого-нибудь бокала. Короче говоря, развлекали публику как могли. Гастроли эти длились несколько лет. Лет, наверное, 7. И кто-то из исследователей подсчитал, уж не знаю, насколько это достоверно, что Моцарт провел в этих дорогах, вот именно в переездах, около 3 лет своей жизни. Так что гастроли были, конечно, мощные. Очень сложно сказать, хорошо это было или плохо. С одной стороны, это просто эксплуатация такого детского труда. Родился ты талантливый, и вот теперь вывози. Никаких тебе игр с детьми, никакой тебе школы нормальной. Но, с другой стороны, отец его всему учил. И как-то вроде бы на недостаток образования Моцарт не жаловался впоследствии. С другой стороны, можно понять, что если ребенок такой суперталантливый, сверхталантливый, отец это видит, таланту нужно прокладывать дорогу. И отец очень многое сделал для того, чтобы Моцарт действительно смог получить все нужные связи. И, по сути, Моцарт стал, если не первым, то одним из первых композиторов-фрилансеров. Именно таких свободных художников, которым заказывают оперы или какую-то музыку они продают в издательство и гастролируют. Такой свободный художник, музыкант, который не принадлежит, не привязан к какому-то двору или, не знаю, к церкви, в которой служит органистом, а именно в свободном полете находится. Ну и тут, конечно, я еще заострю немножко внимание на сестре Моцарта, на Нерль. Судя по всему, она была не менее талантлива, чем Моцарт, Вольфганг Амадей. Но так как она родилась девочкой и не совсем в то время, в которое цвел феминизм, она немножечко поездила с братом своим, поиграла, повыступала. Ну и, конечно же, на этом ее карьера закончилась, потому что негоже женщине иметь в то время карьеру. А, возможно, мы потеряли ого-го какой талант. Увы. Послушаем несколько пьес из тетради на Нерль. Thank you. интересный тут вопрос возник в чате. Почему в детских произведениях обычно не используют педаль? Чтобы дети не привыкали ее использовать? Но те произведения, которые мы сейчас послушали, они довольно ранние. Там еще педаль у рояля толком не отросла, только начинала отрастать. А вообще, ну, навык использования педали — это отдельный навык, и обычно дети, когда начинают играть, они довольно долго учатся владеть руками. И владение ногами — это отдельная задача, которая добавляется немножко позже. Ну и вообще до нее нужно дорасти физически, желательно. Есть, конечно, всякие специальные подставки, но, возможно, еще причина в этом. Вот. Пойдем дальше, и теперь мы из семьи Моцартов переходим к семье Шуманов. Это уже большой скачок временной, это эпоха романтизма. И Шуман написал альбом для юношества, в котором есть тоже несколько очень-очень популярных произведений, которые играют все-все-все. Началось это произведение с того, что Шуман написал самую первую пьеску на день рождения одной из своих дочерей. А детей у него с его женой Кларой было 8. Вот. Композиторы, как я понимаю, вообще любили такую штуку делать. Взять и написать какое-нибудь произведение ко дню рождения и подарить его. Дочь композитора Шумана по имени Мари, которая получила эту пьеску, в качестве ответного подарка ее выучила. Тоже, по-моему, очень удобно. Впоследствии, правда, эта самая первая пьеска не вошла в сборник, который мы знаем как альбом для юношества, но зато туда вошли разные другие замечательные произведения. Предлагаю послушать 3 пьесы из альбома для юношества, а потом, наверное, пойти на перерыв.
Слушайте программу «Бах его знает».
Надеюсь, вы насладились пьесами Шумана. Кое-кто, а именно главный редактор этого радио, даже словил полнейший флешбэк из музыкальной школы, потому что, да, вот эти пьесы, конечно, суперрепертуарные, все через них проходили. Кроме вот этого цикла, который рассчитан именно на детей и на игру его детьми, Шуман написал произведение, которое называется «Сцены из детской жизни». И этот цикл — это именно зарисовки детей, взросления детей, их интересов, их, не знаю, их мира детского. Но рассчитан он на игру взрослым человеком. Такое, знаете, скорее воспоминание и наблюдение, чем проживание детства. Там есть множество замечательных, интересных пьес, которые, некоторые из которых довольно абстрактно называются. Там есть, например, пьеса «Полное удовольствие». Или есть пьеса «Почти серьезно». А еще есть замечательная пьеса «Поэт говорит», и она закрывает этот цикл, символизируя собой такое взросление, выход из детства. Потому что, ну, мне кажется, не только мне кажется, что интерес к поэту, который что-то говорит, это довольно взрослый уже интерес. Зрелый. Ну, зрелый, не зрелый, но скорее подростковый, чем младенческий. Вот. Из этого цикла я бы хотела вместе с вами послушать пьесу, которая называется «Грёзы». Очень известная музыка, которая звучит в Брестской крепости. Такая музыка замечательная. Маленькое уточнение. Я сказала, эта музыка звучит в Брестской крепости. Я имела в виду буквально Брестскую крепость. Не кино и не что-то подобное. В чате тем временем делают маленькую ремарку, что тех, кому интересны говорящие поэты, среди взрослых меньшинство, по-моему. Возможно. Возможно, эта ситуация как-то отличалась в XIX веке. Возможно, мы наблюдаем музыкальный цикл, который написан про конкретного ребенка, который вот подрос и заинтересовался поэзией. давайте думать, как хотим. Мне кажется, тут есть некоторое пространство для маневра. Итак, продолжим еще одним детским циклом. Опять через него прошли все. Я, правда, умудрилась как-то мимо него проскочить, но вы наверняка эту музыку где-нибудь дослышали. И я сейчас говорю про детский альбом нашего всего Чайковского. Что сказать про детский альбом? Во-первых, это действительно очень популярная музыка. Это музыка, которая написана для детей и про детей. Там нет ни одного большого аккорда или там какого-нибудь крупного, неудобного соединения нескольких нот, потому что Чайковский думал о том, кто это будет играть, думал о том, что ребенок будет с маленькой рукой, не выросший еще, и написал удобно. Цикл посвящен племяннику Чайковского, и темы, которые выбрал Чайковский, тоже вполне понятны и приятны детям. Там есть несколько произведений про игрушки, там есть несколько песенок на темы разных народов, там есть какие-то более абстрактные зарисовки, например, пьеса «Мама», пьеса «Грёзы», «Молитва». Думаю, пора послушать. Thank you. Итак, мы послушали пьесы под названием «Болезнь куклы», «Маршал овянных солдатиков», «Неаполитанскую песенку», «Старинную французскую песенку» и «Утреннюю молитву». А продолжим мы композитором, который вызывает обычно скрижет зубовный. А, и это композитор по имени, точнее, по фамилии Черни. Я думаю, сейчас все вспомнили этюды, которые играли все в музыкальной школе пачками, и да, не самая любимая музыка всеми, пожалуй. Но я должна сказать, что Карл Черни — это композитор удивительной судьбы. И даже, скорее, не композитор удивительной судьбы, а композитор, чье творчество постигла удивительная парадоксальная судьба. Дело в том, что Черни учился не абы у кого, он учился у Бетховена, который начал с ним заниматься с того, что, например, выдал ему играть вообще все гаммы. Сначала он прошел с ним все гаммы, а потом уже начал играть что-то нормальное. Сам Черни очень много преподавал и, ну, например, научил такого пианиста известного, как Ференц Лист. Не абы кто, знаете ли, в учениках ходит. Так что, да, не абы кто Черни человек. Иван говорит, так это детская травма. Это, видимо, про гаммы. Ну, возможно. Но на самом деле нет, я объясню, почему. Короче говоря, если у ученика не получается какое-то место в пьесе, можно взять это место и много-много раз его играть. Вот вытащить этот тактик, не получающийся, как кирпичик из рушащегося здания, и полировать, 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 пока там он не получится на 10-й раз, на 20-й раз, а главное, чтобы он еще стабильно получался. И Черни это не нравилось, поэтому если он видел, что у кого-то из его учеников не получается какой-то технический прием, он брал нотную бумагу, садился к ближайшему предмету мебели со столешницей, что там у него было, тумбочка, бюро, не помню, и набрасывал этюдик на эту тему, чтобы ученик проработал неполучающийся технический момент в форме музыки, красивой, симпатичной, приятной музыки. То есть человек преследовал цель сделать вот эти все технические упражнения и решение всех этих технических проблем приятным и максимально увлекательным для учеников. Получилось, как мы все, наверное, чувствуем, немножечко наоборот. Еще одна обидная штука. Черни очень плодовитый композитор. У него больше 1000 опусов, а в каждом опусе может быть довольно много произведений поменьше. Среди них чего только нет. Но мы как-то лучше всего знаем именно этюды. Чтобы приоткрыть вам Черни немножко с другой стороны, предлагаю послушать вариации его на тему Шуберта. Thank you. Вот такая музыка. Немножко Бетховеном пахнет иногда, да, немножечко и Листом. Вот. Надеюсь, что вы получили удовольствие от черни, наконец-то. А мы тем временем выходим на финишную прямую, и финишная прямая у нас — это 20 век. 20 век, в принципе, подарил классической музыке целый ряд больших, классных оркестровых произведений для детей. Например, оперу Равеля «Дитя и волшебство», в которой рассказывается про мальчика, который себя плохо вел, ломал игрушки, обижал животных, а потом все это ожило и стало его наказывать. А в конце он раскаялся, стал хорошим, и все стало хорошо. Я вам немножко сейчас расскажу, какие там персонажи, просто перечислю. Там есть дитя, мать, кушетка, китайская чашка, огонь, принцесса, кошка, стрекоза, соловей, летучая мышь, сова, белка, пастушка, пастух, кресло, стенные часы, фарфоровый чайник фирмы Веджвуд, маленький старичок, учитель арифметики, кот, дерево, лягушка. Вот такая опера. Представьте себе такой набор персонажей в опере. По-моему, замечательно. А еще в 20 веке случился «Петя и Волк». Это большое оркестровое произведение Сергея Прокофьева, которое сделано, чтобы обучать детей... Ну, не обучать детей, а знакомить детей с оркестром. Там есть разные животные, разные герои. Роль его, этих героев как бы исполняют разные инструменты. Таким образом, ребенок, слушая, привыкает узнавать какие-то тембры оркестровые. Кроме этого, могу вам порекомендовать большое оркестровое красивое произведение композитора Бенджамина Бриттона «Путеводитель по оркестру». Не знаю, насколько это можно считать вот прям совсем детским. Это, мне кажется, более универсальная штука. Но, пожалуй, да, это тоже образовательное немножко произведение. Тем временем предлагаю послушать пьесу Клода Дебюсси «Кукольный кэк-вок». Это пьеса из его цикла «Детский уголок». Там всего 6 пьес. Цикл посвящен, как обычно, его дочери. Ну, в смысле, ну, как обычно. Ну, как вы видите, довольно часто это происходит. Кэк-вок — это популярный в то время был танец, начало 20 века. А кукла имелась в виду очень популярная тоже в то время куколка-негритёнок Голливок, по-моему, назывался. Если я правильно помню. Итак, слушаем «Кукольный кэк-вок». А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. До свидания.